Добрый день. Тема моей презентации сегодня – последствия и вызовы для Беларуси вследствие новых ценовых условий. Дело в том, что в начале этого года Беларусь столкнулась сразу с двумя ценовыми шоками, достаточно значительными, поскольку цены на и нефть, импортируемую в страну, и газ выросли очень значительно. И белорусская политика уже, наверное, никогда не будет такой, какой она была до 2007 года, поскольку существуют разные варианты действий правительства. Мы до конца не знаем, что будет через пару лет, поскольку условия ценовые будут ужесточаться. Тем не менее, можно сказать, что и российская политика по отношению к Беларуси, и белорусская политика по отношению к России, они уже поменялись, и они будут меняться, и это будет иметь значительные последствия для обоих стран. Соответственно, Беларусь столкнулась с двумя вот этими шоками и сталкивается и должна решать некие вызовы новые, то есть поскольку перед белорусской экономикой уже есть ряд вызовов, допустим, снижающаяся конкурентоспособность белорусской продукции. Энергетический шок добавил ряд новых вызовов, с которыми представительству предстоит работать. Вот, соответственно, структура моей презентации – это новые условия поставки газа и их последствия. Я буду достаточно коротко говорить, поскольку всего 15 минут у меня, а потом, если у вас будут вопросы, можно будет более детально говорить о каких-то цифрах. Соответственно, дальше я немножко поговорю о роли нефти и нефтепродуктов для Белоруссии и новых ценовых условиях. Ну, коротко остановлюсь на вызовах для белорусской экономики и о возможных сценариях действий правительства. Значит, что касается газа, вот, ну, ключевые игроки, то есть в Беларуси есть два предприятия крупных, то есть это Белтрансгаз, который занимается транзитом газа и который покупает газ у России, и дальше Белтрансгаз продает газ Белтопгазу, то есть это тоже большое государственное предприятие, которое состоит уже вот из облгазов, то есть региональных предприятий, которые занимаются доставкой газа уже конечным потребителям. То есть у Белтрансгаза, скажем так, труба большой мощности, где вот этот газ, да, а уже мелкие трубопроводы, они все принадлежат Белтопгазу. Соответственно, в течение очень долгого времени Беларусь покупала газ, ну, может, не очень долгого, то есть с 2001 года, потому что до 2001 года цена на газ была достаточно высокой. Далее она снизилась, там было зафиксировано, и в любом случае до прошлого года Беларусь покупала газ по $47, что в 2-3 раза ниже, чем любая другая страна СНГ. То есть даже если брать таких союзников России, как Армения, допустим, Армения покупала газ там, по $110, мы покупали по $47. Да? Соответственно, я поставила плюс, поскольку и белорусское правительство, и белорусский бюджет, и вот эти предприятия, они все были, ну, чистыми бенефициарами вот такой дешевой цены газа. Соответственно, российское правительство, российская сторона – это «Газпром», ну, я рядом поставила Кремль, поскольку, может, это не совсем политкорректно, но там, где «Газпром», да, там есть где-то рядом и Кремль. Российское правительство, они все в течение долгого времени имели убытки, скажем так, или были в минусе, поскольку, еще раз говорю, что страна потребляет 21 миллиард газа, да, 21 миллиард метров кубических, цена в два раза ниже, чем для Украины, да, соответственно, вот считайте 1 миллиард, это вот чистый убыток российской стороны только вот для Беларуси. Ну и вот как итог, чистое субсидирование белорусской экономики по газу. Следующий слайд. Ну вот картинка показывает, сколько это в процентах от ВВП, то есть ту экономию, которую мы имели от покупки дешевого газа, в процентах от ВВП, по сравнению с Германией и Украиной. То есть вы видите, что, допустим, по сравнению с Германией, это более 10% ВВП страна каждый год, ну вот, имела как такой энергетический грант или подарок от России. И это даже около 2% от ВВП по сравнению с Украиной. Соответственно, новые условия. То есть переговоры были очень сложными, очень длительными, да, все наблюдали за ними. Итоговое соглашение было подписано под бой курантов, да, то есть в Новый год все семьи встречали, и вот эта бегущая строка по телевизору, наконец-то подписано соглашение, да, там отключения газа не будет и так далее. То есть переговоры были очень жесткие, Россия настаивала на цене в $200, Беларусь хотела там 70, Естественно, что были вопросы с созданием совместного предприятия на базе Белтрансгаза. Значит, как выглядит итоговое соглашение? То есть цена выросла с $47 до 100. То есть не 200, не 140, не 120, то есть цена 100. Но в договоре зафиксировано, что цена будет постепенно повышаться, и к 2011 году она будет европейской минус там транспортные издержки. Ну, так, по крайней мере, написано. Сторонам удалось, значит, договориться о цене транзита газа, она тоже была увеличена в два раза по трубам вот Белтрансгаза и там чуть-чуть по трубопроводу Ямал-Европа. Опять же, кто не знает, через Беларусь проходит два трубопровода. Вот один принадлежит Белтрансгазу, второй Ямал-Европа, это сейчас уже полностью российский газопровод. Значит, и по нему российская сторона сейчас транзитирует 66% всего газа. То есть, который, в принципе, белорусская сторона, ну там тоже были, значит, споры, может ли белорусская сторона отключить, допустим, этот трубопровод. То есть российская сторона была уверена, что не имеет, но белорусы считают, что в принципе и по этому трубопроводу мы тоже можем что-то контролировать. Значит, дальше было решено создать совместное предприятие все-таки на базе Белтрансгаза. Российская сторона купит 50% акций, то есть и ни одной акции больше, то есть 50%. Это будет постепенно, то есть 4 года российская сторона будет покупать по 12,5% акций, платя $625 миллионов. То есть, опять же, российская сторона согласилась с оценкой. Дело в том, что стороны 3 года практически оценивали, сколько стоит белорусский Белтрансгаз. Российская сторона говорила, что это, ну, не больше 1 миллиарда, поскольку там одна труба, пустая, без российского газа, там не очень хорошем состоянии. Белорусская сторона настаивала, что цена как минимум 5 миллиардов. Вот. Но был приглашен для оценки голландский банк ABN AMRO, который представил 3 варианта оценки. Вот согласно одному из вариантов, ну, это все было достаточно закрыто, тем не менее, согласно одному из вариантов, Белтрансгаз может стоить 5 миллиардов, ну и российская сторона согласилась, что это 5 миллиардов, соответственно, 50% акций стоит 2,5 миллиарда. И последняя договоренность была о том, что в первом полугодии Беларусь оплачивает только 55% стоимости газа. То есть, несмотря на то, что цена 100, ну вот, Белтрансгаз платит Газпрому только 55%, а дальше, ну вот сейчас идут переговоры, Россия должна нам дать кредит очень льготный, и мы тогда погасим, значит, свой долг. То есть вот это как выглядят новые условия по газу. Следующий слайд. Ну и, соответственно, каковы последствия этого нового соглашения? Ну вот если брать по годам, да, то, соответственно, в этом году мы получим 625 миллионов, значит, чистых денег на счет Министерства финансов как часть вот продажи 12,5% акций. Увеличится поступление от НДС, но это естественно, да, чем выше цена импорта, тем НДС на границе, то есть раньше его брали от 47, теперь его берут от 100, да, от новой цены, соответственно, бюджет 200 миллионов получает от НДС и рост стоимости транзита. То есть, в принципе, бюджет, если мы говорим, то есть разделяем реальный сектор и бюджет, да, Министерства финансов, то последствия для бюджета не катастрофичны, скажем так. С другой стороны, расходы, да, то есть вот 1 миллиард – это чистое увеличение стоимости импорта газа, да, то есть $50 там на 20 миллиардов газа. То есть 1 миллиард – это у нас идет сразу минус в торговый баланс. Естественно, что увеличатся расходы бюджетных организаций на покупку газа, там, электроэнергии, расходы жилищно-коммунального хозяйства. То есть когда мы говорим о последствиях, то можно так сказать, что для бюджета – это плюс фактически, да, для реального сектора это значительный минус, потому что реальный сектор сталкивается с новыми тарифами и должен, соответственно, приспосабливать свои цены к новым энергетическим тарифам. Следующий слайд. Вот. Ну, как были увеличены тарифы на газ? То есть для промышленных предприятий рост составил 80%, то есть и цена была увеличена фактически с 75 до $140. Вот, то есть сейчас промышленные предприятия платят $140, но там есть список из 20 предприятий, которые имеют более льготные тарифы, тем не менее значительный рост тарифов. Для населения тарифы были увеличены всего на 15%. Вот, соответственно, можно говорить о, опять о росте, ну, перекрестного субсидирования. Да? Феномен известен как бы в экономике, когда промышленность субсидирует население. А хуже ситуация состоит в области электроэнергетики. Дело в том, что практически мы либо импортируем энергию, это 30% от всего объема, остальное мы производим, сжигая газ. И естественно, что чем дороже газ, тем дороже получается электроэнергия. Причем в электроэнергии, опять же, долго дешевый газ позволял субсидировать всю экономику. То есть дешевый газ, дешевая электроэнергия, соответственно, дешевые тарифы для сельского хозяйства, там, для населения, для бюджета. То есть такое вот субсидирование было фактически. Да? Соответственно, электроэнергия тоже подорожала, и теперь для промышленных потребителей электроэнергия стоит 9,2 американских цента. То есть я, в принципе, скажу, что это сопоставимо сейчас с европейскими тарифами на газ, то есть на электроэнергию. Электроэнергия стала очень дорогой. Это примерно 7,5 евроцентов, то есть это вот польский тариф, насколько мне известно. Но опять же, для населения тариф на электроэнергию остается дешевым, то есть он был повышен там, с там, 4,3 цента до 5 центов. Следующий слайд. Вот, соответственно, теперь что касается нефти. Что касается нефти, значит, нефть тут имеет еще, наверное, более тяжелые последствия для белорусской экономики. Почему? Дело в том, что в последние 2,5 года росли мировые цены на нефть там, и нефтепродукты. Соответственно, два белорусских нефтеперерабатывающих завода, они были, в принципе, достаточно мощные. Государство инвестировало определенные деньги в их развитие, и теперь это неплохие два завода. То есть, соответственно, страна имела постоянный приток нефтедолларов. Вот. Рост экспорта нефтепродуктов последние 5 лет опережал рост общего экспорта. То есть нефтепродукты мы все больше и больше каждый год покупали у России дешевой нефти, я чуть ниже скажу, перерабатывали и продавали, значит, нефтепродукты на Запад. Соответственно, удельный вес нефтепродуктов в экспорте приблизился к 40%, а в экспорте в страны Евросоюза достиг 67%. Вот. Ну и, соответственно, как следствие изменения географической структуры экспорта, доля ЕС в последние годы устойчиво превышает долю экспорта в Россию. Значит, ключевые игроки. То есть, да, картиночек. То есть, вот, как я уже говорила, два белорусских нефтеперерабатывающих завода, которые, к слову сказать, то есть в Украине есть 6 заводов, там, ну или 8, ну, 6 работающих, они перерабатывают больше нефти, чем, допустим, все 6 украинских, да, то есть очень 20, фактически 21 миллиард тонн нефти мы перерабатывали. Заводы получали нефть, поскольку у нас с Россией таможенный союз, союзное государство, мы покупаем нефть у России без таможенной, без вот этой вот экспортной пошлины, которая в России в начале года составляла $153, но вот вроде с июня или июля она будет почти $200. Да? То есть вот этой вот разницы в поставках нефти в Беларусь нету. Соответственно, долгие годы мы вот эти вот $150, считайте, умножаете на 20 миллионов тонн нефти, получаем, опять же, чистый выигрыш, который имел, ну, скажем так, весь белорусский там нефтяной бизнес. Да? То есть два белорусских завода были в плюсе. Как я уже сказала, они постоянно увеличивали объем переработки нефти. А бюджет также получал с этого деньги. Это два, вообще шесть нефтяных предприятий, то есть четыре компании, которые поставляли нефть с белорусской стороны на эти заводы. И эти два завода, это 20% всего белорусского бюджета. Это очень много. Да? То есть, вот. А российские нефтяные компании, им это тоже было очень выгодно. Да? Соответственно, российское правительство или бюджет, ну, с этого не имели ничего. Да? В результате вот нефтяной бизнес общий, да, я тут уже тут сложно сказать, как эти деньги делились, но от 2 до 3 миллиардов каждый год нефтяной бизнес зарабатывал, часть шло в российские нефтяные компании, что-то получал белорусский бюджет, и вот эти белорусские частные компании, структура их собственности закрыта, то есть которые поставляли тоже нефть и занимались там экспортом нефтепродуктов. Следующий. Ну вот картинка, которая показывает роль нефтепродуктов в белорусском экспорте. Мы видим, что доля этого экспорта она постоянно росла, вот с каждым годом она увеличивалась. Так, следующий слайд. То же самое, значит, изменение роли ЕС во внешней торговле исключительно за счет нефтепродуктов. Вот эти вот более 40%, которые мы сейчас которые составляют нефтепродукты во всем белорусском экспорте. На самом деле эта цифра сопоставима с Россией. То есть мы стали тоже нефтедержавой, да, вдруг, то есть не имея своей нефти. Ну, если не брать там остальной сырьевой экспорт в России, то роль нефти и нефтепродуктов в российском экспорте это те же примерно 40%, да, то есть роль нефти, она была и есть очень значительна для того успеха белорусской экономики, который мы могли видеть. Вот, ну, в начале года, значит, то есть уже в конце прошлого года также возник конфликт по поводу этой ситуации. Вы знаете, что, значит, и через Беларусь, опять же, почему Беларусь в области нефти имеет более твердую пока позицию? Дело в том, что через нас транзитируется 80 миллионов тонн нефти, вот, и раскидать их в одночасье у России пока не получится. То есть если отказаться полностью от нефтепровода «Дружба», да, то тогда, ну, куда эти 80 миллионов тонн нефти деть? То есть там железнодорожным транспортом, морем их невозможно пока. То есть пока позиции Беларуси вот в области нефти достаточно сильны. Ну и было договорено, что, значит, что Беларусь 29%, ну фактически 30% на границе мы платим теперь вот эту вот российскую пошлину. То есть если раньше мы покупали вообще беспошлино, вот эти $150 был, да, чистый выигрыш, то сейчас 50% сразу получает, значит, российский бюджет. И кроме того, пошлина на нефтепродукты, она унифицирована с российской, то есть она резко увеличилась тоже, и она вся сейчас идет в белорусский бюджет. То есть в результате вот этой ситуации получилось, что вот эти $150 выигрыша, которые раньше делились так или иначе, да, сейчас 30% идет в российский бюджет, 70% в белорусский. То есть сам реальный сектор, нефтепереработка как таковая, осталась без денег, да. То есть, соответственно, российские компании тут же заявили, что им невыгодна поставка нефти на белорусские заводы. У белорусских компаний нету собственного капитала такого большого, чтобы самостоятельно закупать эту нефть. И опять же, ну и что, ты переработал, продал по мировой цене, но вот эта вот пошлина громадная, которую ты должен заплатить в бюджет, то есть она делает рентабельность, ну, обычной, средней. А при этом есть, опять же, население, которое там имеет более низкие цены, есть сельское хозяйство, есть нефтехимия, которая тоже имеет трансферные цены низкие. То есть такая ситуация, опять же, резко обострила, следующий слайд, вот, обострила ситуацию. Опять же, реальный сектор в большом минусе, бюджет чисто формально в достаточно большом плюсе. То есть так доходы бюджета только вот от этих нефтяных пошлин рост около $600 миллионов. Ну, часть этих пошлин правительство приняло решение обратно отдавать нефтеперерабатывающим предприятиям, хотя российская сторона говорит, что вроде как это получается уже прямая помощь предприятиям, что запрещено там договоренность, поскольку единых экономических правилах. Но, тем не менее, $40, то есть сейчас нефтеперерабатывающие заводы будут получать как прямая субсидия из бюджета, чтобы вот продолжать эту нефтепереработку. Значит, ну, как я уже говорила, снижение прибыльности давальческих поставок из России, необходимость самостоятельно закупать нефть, то есть нам нужен примерно $1 миллиард найти, чтобы обеспечить бесперебойную загрузку этих двух заводов. Убытки нефтеперерабатывающих заводов, то есть если в прошлом году рентабельность была плюс 40, сейчас статистика говорит плюс 3 процента. И рост внутренних цен на нефтепродукты, то есть цены на бензин уже с начала года были повышены на 10%. Следующий слайд. Вот. Ну и в заключение, значит, таким образом, вот эта вот вся ситуация, как я уже сказала, резко изменила контуры белорусской политики. В результате к старым вызовам для экономики, для правительства добавились новые вызовы. Значит, снижающаяся конкурентоспособность, ну, в первую очередь ценовая, но и общее качество. То есть у нас постоянно спадает экспорт в Россию. Частично это связано с экономическим ростом в России. Россия переходит на товары более дорогие, более качественные, как потребительские, так и инвестиционные. Да, то есть мы, соответственно, будем сталкиваться все дальше с тем, куда продавать наши тракторы. Ну, правительство сейчас активную деятельность ведет, там вот продажа тракторов в Азербайджан, там, в Венесуэлу, в Иран. То есть надо искать новые рынки для нашего машиностроения, которые в России, раньше это все шло в России, сейчас Россия перестает это покупать. При этом происходит постоянный рост благосостояния населения, вызывает рост импорта, потребительского в первую очередь, инвестиционного. Рост дефицита торгового баланса. Вот самый главный вызов, который должно будет решить правительство. 2 миллиарда нужно будет где-то найти, чтобы поддерживать курс национальной валюты, чтобы избежать девальвации, поскольку девальвацию правительство себе не может позволить. Вклады населения в банки составляют более 5 миллиардов долларов, и малейшая девальвация будет вызывать массовый отток, значит, валюты из банковской системы, и это будет грозить, ну, полным кризисом всей экономики, поэтому курс нужно держать в любом случае. Вот. А спрос на валюту постоянно увеличивается, как я уже говорила, снижающаяся конкурентоспособность приводит к росту импорта и инвестиционного, да, то есть предприятиям нужны теперь новые там газовые котлы, энергоэффективность. Есть огромный потенциал, да, но это все вызывает рост импорта. Предложение валюты снижается, вот опять же, в том числе и за счет снижения экспорта нефтепродуктов, то, что было одним из основных источников поступления долларов в страну. Соответственно, встает вызов поиск внешнего финансирования. Правительство сейчас активно этим занимается. Этим занимаются и банки, и правительство, и государственные компании. Сейчас все стараются получить кредитный рейтинг. То есть и Беларусь в целом, и там, допустим, предприятия энергетики, поскольку в таком случае кредиты дешевле. То есть, ну, наш прогноз, что в этом году получить 2 миллиарда не составит большого труда. То есть внешний долг Беларуси до настоящего момента был там, ну, совсем маленький. Страна, в принципе, ну, считается стабильной, надежной, то есть, в принципе, нет оснований не давать эти кредиты, да, то есть внешний долг под государственные гарантии. Идут переговоры, ну, напряженные, но опять же они идут. Взять только от России 1,5 миллиарда, там Райффайзен обещал 1 миллиард, да, там АБН Амро сейчас там даст, то есть как бы денег 2-3 миллиарда в этом году без продажи, без приватизации, в принципе, привлечь не составит труда. Другой вопрос, что стоит проблема выбора между потреблением и инвестированием. Дело в том, что до этого года это было два источника вот экономического роста, то есть рост нефти долларов позволял и инвестировать в государственные предприятия, в ту же в нефтехимию, там, в нефтепереработку, да, в машиностроение, и в то же время что-то давать населению, то есть у нас росли постоянно зарплаты, пенсии, пусть немного, но росли, да, соответственно, рост доходов населения, это опять же рост спроса там и так далее. Соответственно, выбор между потреблением и инвестированием. В этом году и покупать население, и инвестировать в госпредприятия уже вряд ли получится. То есть правительство стоит перед очень непростым выбором, но учитывая, что ближайшие президентские выборы будут не скоро, то есть опять же можно прогнозировать, что будет сделан выбор в пользу инвестирования. То есть все внешнее финансирование, которое удастся привлечь, оно будет с большего инвестироваться в энергоэффективность. А вот уже льготы отменили на прошлой неделе, да, быстренько, за неделю взяли, то есть сразу парламент в двух чтениях принял закон об отмене там льготного билета на транспорт, там еще какие-то, значит, льготы. Вот, то есть, соответственно, я думаю, что зарплата теперь не будет так резко расти, пенсии каждые 2 месяца перестанут повышать, то есть поскольку денег, как президент всем объявляет, что денег нету. Значит, диверсификация поставок энергоносителей как один из вызовов. Вот, ну и неизбежный рост, дальнейший, самая большая проблема, то, что цены будут расти и дальше, причем как на нефть, так и на газ. То есть подписанные соглашения говорят о том, о постепенном росте и переходе. То есть Беларусь выторговала для себя очень мягкий, очень хороший сценарий, да, но тем не менее к 2011 году, к новым президентским выборам, цены будут значительно выше, соответственно, нужно что-то делать. Ну и вот возможные сценарии, почему я сказала, что белорусская политика не будет уже никогда такой, как она есть. То есть один из сценариев – это, ну вот это адаптация к высоким ценам, с закрытием, возможно, с ростом протекционизма, да, с увеличением государственного предпринимательства, то есть вот будет государственная нефтяная компания, то есть еще что-то, то есть самые такие сектора важные и прибыльные, они будут полностью контролироваться государством, ну и будет вот постепенно все-таки страна стараться адаптироваться к этим ценовым шокам, но тут все зависит от того, сколько еще, какие будут цены в следующем году, какие будут цены на нефть в принципе, да, на мировом рынке. Мобилизационная экономика – это такой вариант военной экономики, то есть когда мы затягиваем пояса, да, государство начинает еще жестче, там еще больше плана, еще больше административного вмешательства. Вот. Ну и третий такой вариант, может быть, может быть наиболее реальная, а может быть и нет, это отдельные структурные реформы и точечная приватизация. Естественно, не идет речь о полной либерализации, о принятии рынка, рыночных реформ. Можно говорить лишь о непоследовательной такой политике, которая, тем не менее, в первую очередь направлена на привлечение инвестиций. То есть инвестиции в обмен там, на лояльность, на помощь. То есть, естественно, что в белорусской экономике все контролируется, но, тем не менее, для крупных инвесторов могут быть сделаны вот такие вот неформальные договоренности всевозможные. Точечная приватизация имеет право на существование. Уже в этом году правительство объявило о том, сначала объявило, потом Лукашенко сказал, что нет, в этом году никакой приватизации не будет. Тем не менее, он только сказал о том, что, возможно, мы что-то будем продавать. Огромное количество, поверьте мне, инвесторов приехало в самых разных секторах. Мобильные операторы, банки, пивные заводы, пищевая промышленность. То есть не говоря уже о крупных предприятиях вроде там, металлургического завода, какого-то машиностроения и так далее. То есть, в принципе, есть что продать. Я думаю, опять же, что такая вот выгодная продажа Белтрансгаза за сумасшедшие деньги может определенным образом вскружить голову и давать основания считать, что все остальные предприятия тоже стоят очень много, что 20% акций можно продавать там, за 500 миллионов. Да, но тем не менее, это вот такой вариант следующего, может быть, еще через года, когда уже внешнее финансирование будет привлекать все сложнее.